Мужчина с человеком. Это то, что носит ребенок. Он носит другой мужчина, который он, тем, что он так себя хорошо вел, его жена получила дар пророчества, а не он.
Что получила?
Мужчина себя очень хорошо вел, а его жена получила дар пророчества.
Хана?
Хульда.
Хульда? Заслуга его?
Да.
А что, как его звали?
И его звали Шалум бен Тиква.
Шалум?
Шалум сын Тиква.
Это уже какая эпоха? Это тоже судьба?
Нет, это уже самый конец. Это конец пророков царей. Самый конец царей. Просто мы говорим отношения между мужем и женой, так я вам только говорю, как муж, как жена может построить мужа, что это более часто происходит. У нас есть даже один пример наоборот. Но я знаю такой пример только один.
Кто?
Только один пример. Когда за счет мужа жена получила прочество.
Вот это худа?
Да, это худа.
Это мышка?
Это крыса.
Зачем? Почему так назвали крысу?
Теперь есть мне, что худа, есть несколько понятий, как это. Худа – это слово, что делает крыса? Она скрывается. Значит, худа рассматривается прок с очень скрытого мира. Это очень внутренний. Значит, наружнее это выглядит совершенно непривлекательно, видите как? Внутри это что-то другое. И худа – это слово хелет. Хелет так называется мир.
Мир?
Мир.
Материально?
Да, называется хелет.
Хелет?
Хелет. В Тейлим есть это слово. Камня, дам, камня. Хулешвей халет.
Это мир? Это мир?
Мир. Не мир союз, что мы делаем с кем-то, а мир, я имею в виду, да, вселенная. Так называется хелет. Вот именно место, где обитают люди, как будто бы земной шар называется хелет. Я тоже в имени
хелет. Вселенная или земной шар?
Что это?
Вселенная?
Нет, земной шар, более ограниченный.
Земля.
Земля, да. Обитающие в халиде, так называется. И худа – это такое существо, которое не мог, нет у нас, говорит Гемара, любое животное, которое есть на суше, есть в море. Кроме одного существа, что это худа. А только на суше ее нет в море.
Да?
Да. Я не уверена, что это крыса. Может быть, это крот. Просто морские крысы есть также. Они умеют плавать.
Нет только хиды всяких.
А мне кажется, крот, он не может плавать, мне кажется. Mm-hmm. Так вот, это такое существо, которое оно как будто бы. Оно все время входит внутрь. Понимаете, как это? Mm-hmm. А в воде оно уже некуда прятаться. Тогда оно должно быть вообще уже в самом дне моря. Это худа считается очень особое существо. Но, конечно, не очень приятно.
Как-то это связано с первобытностью, когда род обычно начинает какого-нибудь животного, понимаете? А потом это был тотемный знак этого всего рода, как-то это куда-то в ту сторону.
Худа, она, значит, мы будем говорить, потому что любая, так как из всех 48 у нас было 1 200 000 пророков, а из них, те, кто были очень особые пророки, были только 48 мужчин и 7 женщин. Скажем, наши праматери, они тоже были пророчицы все. Но из них всех, та, кто вошла вот в этот особый клуб, была только сама. Это называется клуб, или как вы это называете? Когда они такие очень...
Ну, только вы сказали, что 7.
Да. А у нас есть 4 праматери, из них только одна, она вошла в это. Ага. Все они были пророки, но все были пророки на низком уровне, а Сара на очень высоком. Ага. Поэтому Сара, она одна из этих 7, а Ривка, Леа, они тоже были пророчицы, но не на таком уровне. Это как я просто делю между 1 200 000 и 7. А так как из всех женщин избрана только 7, это вот 1/7 от мужчин. Видите, у мужчин это 48 таких особых, у женщин только 7. Так была очень большая опасность, что эти женщины, 7 женщин, будут очень зазнаваться, очень высокомерно. Поэтому Всевышний выбрал каждую из них, чтобы у них был какой-то очень большой недостаток.
Ага.
Чтобы это сбалансировать. Значит, если вас зовут Хульда, вам или женщина, вам быть высокомерно невозможно. Вы согласны, что это помогает? Хотя считается, что Хульда это было недостаточно. У нас и Двора, и Хульда считаются две женщины, у которых у них была какая-то... Были женщины против, у них была какая-то высокомерность.
Среди этих семи, это и Хульда, и Двора?
Да.
И еще
кто? Кто были семь женщин против? Значит, это Сара. Эстер это последняя.
Хульда,
Эстер последняя. Хульда перед ней. Если хотите снизу, так я начну. Это Эстер, Хульда. У нас есть Авигайль, Хана, Мирьям, Сара и Двора.
Авигайль.
Это жена Давида.
Ну да. А потом?
Хана.
Это жена...
Это Эльканна. Да. И мать...
Рана, а потом кто еще? Ты?
Двора, Мирьям и Сара. Двора, значит, говорится, что ее муж, может, я вам рассказывала, если я повторяю сама себя, так скажите мне, я перейду к какому-то другому пророку, я просто не понимаю, к какому-то другому судью, я не... Значит, во время Двора Израиль доходит до очень тяжелого состояния. Я не рассказывала такую вещь, я вам рассказывала, что все народы внутри, они взяли изнутри и снаружи, и все, и какие-то евреи были подавлены абсолютно. Что-то похожее на наше время, может, даже хуже. Двора это все берет и восстанавливает, что евреи снова становятся... Она как-то заканчивает захват Израиля. Иешуа захватил армию и территорию. А Двора очищает население. Если мы рассматривали про Двора, у нас следующее будет, Гедеон. Гедеон.
Гедеон.
На иврите лигдоа это значит взять и отрубить.
Лигдоа.
У нас есть и лигдоа, и ликтоа. Ликтоа это обычно, когда мы берем... Ликтоа это так называется человек бесконечности, на иврите называется катуа. Вы знаете, как называется отрезок... Когда вы читаете что-то, у вас есть отрезок в чтении кет. Смотрите, катуа или гадуа. Это очень. Это мы, я только к поменяла на г, а т поменяла на д. Я вам говорила о том, что мы имеем право менять буквы с того же семейства, и у нас получается слово только немножко с другим оттенком. Поэтому катуа и гадуа это то же самое. Гудим обычно то, что срезают деревья. Есть лихротец, когда я беру дерево, и я его срезаю почти до корня, это называется лихрот. А когда я просто срезаю дерево, это называется лигдо.
Остается кусок ствола, да?
Да.
Да.
Так, называется, так его звали Гедеон, это слово лигдо. Маленький рубец, так можно сказать, или как называется?
Обрубок.
Или тот, кто наберет, это берет и обрубает других. Как вы такого называете?
А нет, других обрубают.
Дровосек.
Ну, маленький. Маленький дровосек. Знаете, почему я говорю, что это маленький? Потому что там вав и нун в конце. И он чем-то напоминает нам Авраама. Он обычно рассматривается как продолжение чем-то Авраама. Немножко в другой... Немножко в другом... В другой форме. Здравствуйте. Может быть, чем я, почему я его сравниваю с Авраамом? Значит, в периоде Гедеона, кто на нас берет и находит, это мединицы. Мединицы, или как я не знаю, как
это?
Мединицы. Они были примерно жители Судовской Аравии. Там был, это, значит, были дикие племена. Приходят племена также от... здравствуйте. От Судовской Аравии и также от Синайского полуострова. В Синайском полуострове, кто обитует, племена, которые там находятся, это племена амалеков. И они объединяются. И они находят. Это что-то напоминает нашествие татаров, монголов. Значит, это народы, у которых есть верблюды. Дикие абсолютно. Украшают своих животных неописуемо каким количеством украшений. Арабы тоже так любят. Всякие ожерелья на верблюдах. Мы просто это знаем. Значит, такое дикое такое немножко. И то, что очень интересно, их не так же символика была полумесяц. Как и у арабов. И украшения были полный полумесяц, это подчеркивает.
Это у медианитов.
У медианитов. И они берут, значит, эти дикие племя, они совершенно не понимают, как будто не уважают совершенно никакую культуру и никакое там обрабатывание земли или чего-то такого. С другой стороны, их верблюдам нужна еда. И они, когда Судовская Аравия берут, вот, поднимаются вверх и ищут пастбище, какое первое место, где есть пастбище? Если вы идете в Судовскую Аравию на север. Вы знаете карту? Это мы, это Израиль. Они к нам поднимаются, и это для евреев ужасный период. Это не то, что они настолько берут и порабощают. Мы были порабощены до этого другим народом также. А они просто берут и шлют своих верблюдов. И верблюды не только сколько они едят, как они все растапливают. Понимаешь, что происходит? Просто вообще ничего нету. И не с кем разговаривать. Они не понимают вообще, для чего обрабатывать землю. Вот выросло, хорошо. Не выросло, не надо. Перепоедем в другое место, там поедем. И евреям ужасно тяжело. И тогда отец Гедеона, его звали Йоаш. Он берет, и он, евреи в это время, они были такие, на всякий случай они занимались тем. Значит, на всякий случай надо соблюдать законы Торы, на всякий случай также заниматься идолопоклонством тоже. А может быть. А кто знает, кто поможет. Но этого Йоаша, у него есть дерево ашира. Это вот что-то вроде нашей, это прабабушка елки, по-моему, я вам рассказывала. Так, что такое ашира? Елочка, она, значит, это было северное идолопоклонство, до полосы финикийцев, даже на русском они называются, там же есть великие кедры ливанские. И вот был какой-то сорт кедра, которым не поклонялись. И вы знаете почему это? Потому что зимой что происходит со всеми деревьями? Все погибло. А единственное, что обещает, что в будущем все-таки что возьмет и будет еще жить, это вот эта хвоя. Она продолжает жить. И поэтому, вы видите, как Новый год, он какой праздник? Это зима, когда день самый короткий, ночь самая длинная, и весь мир, вот что произошло со всем растительным и животным миром, все уничтожено. Единственное, кто продолжает жить, это хвоя. И поэтому под это кладут подарочки, понимаете, почему под это? Что сейчас все начнет расти, и на этом зажигают огни. Что еще будет свет и будет тепло. Я просто объясняю, как, откуда берется это. Видите, когда это объясняют, выглядит так немножко более идут. Так вот. И это был такой очень распространенный идолопоклонство. И поэтому вот елочка, она, понимаете, почему я называю ее правнучка этого дерева ашира. Если вы читаете в Торе, там часто говорят, что надо взять дерево ашира и его уничтожить. Так вот, у этого Юаша, отца Гефона, у него есть дерево ашира. У него есть также бык, которому он поклоняется. У него есть другой бык, который он выращивает его для того, чтобы принести его в жертву и поклонство. И на всякий случай он даже соблюдает Песах. Чтобы никого не обидеть. На всякий случай, чтобы никто, более точно, чтобы никто на него не обиделся. Понимаете, как это? И чтобы все за него заступались. Положение, как я говорю, очень тяжелое. И когда им нужно, они же хотят взять и испечь мацу на Песах. Для этого надо же взять пшеницу, как-то добыть. А если они берут, у них где-то не добыли пшеницу, сейчас ее надо взять, ее веять, надо ее где-то из нее молотить и из нее делать муку. А открыться это делать невозможно. А меденицы всюду. Так они берут в гумно, и они там это пробуют все сделать. Понимаете, что гумно такое закрытое место, и там они прячутся, и там и Гедон говорит, отцу, я тебе помогу. И они это все берут и делают вместе. И на завтра после, в ночь Лиля Седер, Гедон говорит Всевышний, посмотри, когда вот сейчас мне отец взял и рассказал все про Песах, как ты нас вывел из Египта, как это все было. И Гедон говорит Всевышний, нам тоже сейчас ужасно. Так если ты тогда вывел евреев, хотя евреи тогда у нас по преданию, по секрету, мы тоже были тогда идолопоклонники. Вы видите, помните, что мы должны были взять козленка или барашка? Почему мы должны были брать? Потому что мы в них верили. То есть, если вам это недостаточно, у нас есть прочее, у нас есть предание, что Аарон был пророком еще до Моисея. И это его прочество написано в книге Иехескель, и там Аарон говорил евреям о том, как они должны взять и прекратить быть идолопоклонниками. А мы там были идолопоклонники. Если вы хотите, если за вами есть пророки, может быть, я могу вам показать, где это примерно 20-е, как мне кажется. Иша Чикуце и Нав. Да-да. Вот это пророки. Да-да, это Невиим. А это кто? Все, кто Невиим? Вот Невиим. Что-то извините. Иехескель, он тоже был Кохен. И поэтому, когда хотят пророчество Аарона писать какой-то другой пророк, у Аарона было это пророчество, которое было не на уровне Торы, это было пророчество на более низком уровне. Это надо взять и вписать в книгу.
Пророчество было на более низком уровне.
Чем Тора. Тора же на очень высоком уровне, а пророки на более низком уровне, чем Тора. Когда было это пророчество у Аарона, взять это пророчество и вписать это в Тору невозможно, это на более низком уровне. Взять и сделать одну главу, понимаете, пророчество, сколько-то строков тоже, это вот не выглядит хорошо. Так поэтому у нас есть несколько преданий, что есть некоторые пророчества, которые вписаны в книгах других пророков, но они не этого пророка, а другого пророка.
Угу. Здесь... Мы это узнали.
А это у нас предание? Есть там намеки тоже. Здравствуйте. Так вот, пророчество Аарона вписано в эту книгу. Пророчество в Иехескель. У нас есть пророчество там Беира, там другой какой-то человек, у него вписано в книгу Ишаял.
Там написано, что мы можем найти, что это пророчество Аарона. Да?
Это надо делать. Да. Я просто читаю вам Ваомар. Это 20 глава в книге Иехескель, 7 посыл. Кто хочет читать вместо меня, если вы хотите все равно читать это на русском, а то я буду читать на иврите, потом переводить это, да? Пожалуйста. 7 посыл. Значит, 7 и 8. И я просто из него, вы поймете, как я делаю вывод, что мы в Египте тоже были идолопоклонники.
И сказал, я Господь Бог, а что день поднял я руку мою с кляжей, вывести их из земли Мицраим, землю, которую застал для них, текущую молоком и медом, краса на всех земель. И я сказала, пусть отвергнут каждый мерзости
что пред глазами его идолом Мицраим не оскверняйте себя.
Здесь только, знаете, что вас перебивает, так и видите, что Всевышний говорит, что я вам взял и сказал пророчество, когда вы были в Египте. Что их взяли и прекратили быть злопоклонниками. Так это же пророчество, которое явно не может говорить в Иезекииле. Это он говорит, передает слова какого-то другого пророка, который говорил все время еще в Египте, чтобы они не были идолопоклонниками. А у Муше мы такое пророчество не находим в Туре.
Но они восстали против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости, что пред глазами их. Идолов Мицраима не оставили они. И я думал излить гнев мой на них, истощить ярость мою над ними, зелеными Мицраим. Но я поступил так ради имени моего, чтобы не осквернило самое в глазах народов, среди которых они находились.
Понятно, значит, и Аарон, он пророк в Египте, до Моисея. Евреи себя очень плохо ведут, и Аарон приходит, и он им все то, что вы сейчас читаете, он им говорит. И как вы видите, это помогает или нет? Никак. И все равно потом Всевышний шлет Муше, и Муше и с помощью 10 казней евреи также становятся лучше, и тогда они выходят из Египта. И то, что Всевышний взял и послал эти 10 казней, хотя евреи тогда, как тут написано, были совершенно нехорошие, и Всевышний это только сделал для того, чтобы не осквернять свое имя. Так, и это пророчество тоже передает Юаш Гидону. Потому что Юаш, понимаете, как это же для нас это очень далеко. Для них это было не так далеко. И когда Юаш рассказывает, передает вот предание, которое передал ему его отец, которое передал ему его дедушка, что в Египте были такие плохие, были ли поклонники. Нам послали Аарона, говоря нам это все это пророчество. Мы не послушали. И все равно через какое-то время пришел Муше и нас спас. И говорит тогда Гидон Всевышнему, Всевышний. Я тогда ты взял и вывел евреев из Египта, хотя они были такие идолопоклонники. Мы сейчас такие же. Мы тоже идолопоклонники. Почему тогда ты нас спас, а сейчас нет? Спаси нас сейчас тоже. Понимаете, какой логика идет Гидон? И Всевышний говорит Гидону, там идет, приходит ему пророк и говорит ему, «Лех вы кохохазе, иди с этой силой». Значит, какая это сила? Всегда искать только хорошие евреев, а не плохое. Понимаете, как? Значит, сейчас евреи идолопоклонники. Ты говорит, потому что евреи идолопоклонники, надо их спасти. Может, ты же спас тогда евреев, когда они были в Египте. Почему же сейчас то же самое не сделать? Смотрите, какая-то...
Жуткие эти евреи.
Да. Может, они пробуют как-то взять и... Уже могли сказать точно наоборот пророчество. Как будто точно наоборот. Если они такие, почему же их спасать? А когда он говорит, Всевышний, если ты их... Значит, вот вчера мне отец все это рассказывал. И ты их спас же все равно. Ты спаси их нас даже сейчас. И это называется быть... Вот это это такая вещь у нас называется быть защитником еврейского народа. Понимаете, как это искать всегда? Теперь то, что у нас есть другая вещь, это то, что вы говорите, наглость, есть понятие хуцпа клапей шмая. Значит, наглость по отношению к Всевышнему. И это вещь, которую мы очень боимся. Это, скажем, я вам дам пример, кто такую вещь делает. Хони Амагель, помните его? Он берет, стоит вокруг, делает вокруг себя круг и говорит, Всевышний, я не выйду из этого круга, пока ты не дождешься.
Это положительное хуцпа, это положительное.
Да. Но это называется наглость. И у нас есть такое специальное выражение, называется хуцпа клапей шмая. Наглость по отношению к Всевышнему. Да, конечно. Так если кто-то делает хуцпа клапей шмая, можно только, если мы это делаем абсолютно только во имя Всевышнего, и мы лично от этого не будем иметь никаких корыстных целей. Поэтому это ничего не получим.
Удовольствием для всех и для Хони.
Так если у Хони Амагаль, скажем, было бы пустое поле, ему бы, он не имел права бы это сделать.
А у него не было.
Скажи, я даю пример. Если, скажем, он левит или он кухен, понимаете, у него нет земли. А если у него есть корыстная цель, он не имеет права. Это очень опасно. Тогда это обращается против человека. Я вам только говорю, как, видите, спасибо, что вы меня прочитали. Понятно, как я, почему я доказала, что это вот было в Египте, и как Гидон этим пользуется. И тогда Всевышний говорит Гидону, иди воюй против мидианитов. Мидианиев, или как вы их называете? Мидианиев. А Гидон говорит, а кто я такой вообще? И тогда ему дается еще одно пророчество, что он должен взять, он взять это дерево, которому поклонялись, это Ташира, его срубить, построить жертвенник, и этими деревьями пользоваться, для того, вот, их сжечь на этом жертвеннике, а этих быков взять и принести в жертву войну Всевышнего. По еврейскому закону а такая вещь запрещена. Потому что любая вещь, которая как-то имела связь с идолопоклонством, мы не имеем права ими пользоваться вообще. И во имя Всевышнего явно. Так вот то, что происходит у Гидона, такая вещь называется Гоаат Шаа. У нас есть два сорта законов. У нас есть законы, которые называются мицвот. Мицва – это вещь, которая она вечная, всегда. Это вещь, которая написана в Торе. А Гоаат Шаа – это вещь, которая она зависит, она только дана на какое-то особое время. И она, это как лечение какое-то. Значит, если вы знаете, вам дан курс лечения, вы не можете на базе него базироваться, что так надо себя вести все время. Это всегда должно быть ограничено временем. И тогда мы имеем право делать что-то против, вот он совершенно нарушает законы Торы, только мы должны знать заранее, что эта вещь должна быть ограничена временем, и это не может быть никак иметь связь, это не может быть вещь, которая разрешает идолопоклонство. Значит, что-то это не разрешение идолопоклонства, вот это, что можно это взять эти вещи идолопоклонства и их сжечь во имя Всевышнего. Гидеон делать это днем боится. Потому что понимать, что если он сделает это днем, что произойдет? Мы по закону Торы, это тоже рассматривает Ральбак, есть случаи, когда мы должны дать свою жизнь свою во имя Всевышнего. Есть вещи, которых мы должны делать, если нам очень тяжело. Но первоначально мы не должны себя ставить в экстремальные ситуации. В иудаизме нет такого понятия, как человек должен себя, может быть, доводить, понимаете, до чего? Или специально то, что мне тяжело, то я должна делать. А мы должны, наоборот, искать такие, вы знаете, как евреи, такие рыбки, всегда ищут такие, как называется, самый легкий выход из положения. Да, Гидеон, когда он видит, что он, если бы ему было сказано, ты обязан это сделать днем, так он обязан сделать днем. Но так как ему такая вещь не сказана, он это берет и делает ночью, когда никто не видит. И мы это учим от Гидеона как позитивную вещь, что просто так зря себя, понимаете, как-то... Если вам не дан приказ это сделать явно, вы не должны себя специально надрывать.
Нет,
подвергать опасности. И даже если не опасно, это психологически очень тяжелая вещь, мы кого-то не обязаны это делать. Если Всевышний это не сказал, мы должны выбрать самый легкий путь. А утром, когда люди просыпаются, что они видят? Что в доме отца, в доме Йоаша идолопоклонства нету. А так как Гидеон, он там был самый такой религиозный, они понимают, что это должно быть Гидеон. Что должно быть это он. Они приходят к отцу и говорят, мы понимаем, кто это все сделал. Это твой сын, выдай нам его, и мы его убьем. А то нам еще это поклонство будет нас наказывать. Потому что понимаете, что он сделал тут ужасно. Йоаш, он такой идолопоклонник, но он все-таки своего сына любит больше, чем это поклонство. Он говорит, вы знаете что? Вы правы. Мой сын сделал ужасный поступок. Но тогда, если вы думаете, что вот этот идол, он такой сильный и может кого-то так за себя заступиться, чтобы идол с ним рассчитался сам. И с этого момента его называют Йерубаль. Йеру – это слово «ларив», значит «ссориться». А Баль – это так было имя этого идола. Так чтобы Баль с ним ссорился. Это Гидеон, у него есть два имени. Его зовут Гидеон или Йерубаль. Я думаю, почему он называется Гидеон, ведь он все срубает. Поэтому это часть его имени. Идолопоклонство, и дерево он сорвал, срубил, и потом будет убивать, когда с меденицами, это будет то же самое. Может быть, вы понимаете, почему я Гидеона как-то сравнила с Авраамом? Потому что это еще раз такой же случай, что есть сын, который находится в доме отца, который чем занимается отец? Идолопоклонством. И что делает сын? Берет в доме своего отца и пробует это поклонство как-то аннулировать. И люди этого места хотят уничтожить этого человека. Видите, как люди в период Авраама хотели его взять и убить. Но тут Йоаш заступился за сына, а там как будто бы Терах наоборот сделал все это наоборот. Значит, ну, мы всегда видим между Авраамом и Гидеоном какой-то параллель. И тогда Гидеон говорит, значит, иди уже и воюй. А он боится. И он говорит так, смотрите, кто я такой? Я сын идолопоклонника. И я сын сам, понимаете, как-то тоже был как-то в это замешан. И еврейский народ, кто они такие? Тоже идолопоклонники. Кто говорит, что я вообще смогу? Вот, понятно, что воевать против меня, нам нужны духовные громадные силы. А если мы идолопоклонники, такая вещь вот, невозможна. Нам Всевышний через нас не сделает такое чудо. И он говорит, Всевышний, дай мне знак. И он просит Всевышнего, чтобы он возьмет и положит шкуру на землю. И чтобы вокруг все было сухо, а шкура была мокрой. И то, что вокруг будет все сухо, это символика всех евреев. А шкура это символика самого Гидеона. И на завтра... Это было второе испытание. Первое было точно наоборот. Но если я начала со второго, я рассмотрю его вначале. И вокруг все сухо. А вот вообще без росы. А вот эта шкура, она настолько мокрая, что он берет из нее и выжимает целый сефель, как он называется? Целую чашу воды. Вот, только я говорю, я только перепутала, понимаете, порядок. А до этого то, что он сделал, он попросил Всевышнего точно наоборот. Что вокруг все было мокро, а она была сухой. И это символика, вокруг это весь еврейский народ, а вот эта шкура это Гидеон. Он хотел знать, евреи ли достойны, и он ли достоин. И Всевышний тоже сделал, что она была суха, шкура, а все вокруг было мокро. когда Гедеон решает, что все, он пойдет воевать, и он тогда берет и объявляет, что все они взяли и собрались, и приходит очень много евреев. Всевышний говорит Гедеону: слишком много. Скажи им, что все, кто хотят, кто там построил новый дом, кто боится, все, кто хотят, чтобы ушли. Часть уходит. Остаются 22 тысячи. Это вопрос, значит, мы потом, может быть, рассмотрим, что такое Мельхамитриза, в каком случае. Гедеон тогда им говорит: вы знаете, Всевышний говорит Гедеону: слишком много. Потому что если они победят с помощью 22 тысяч людей, что они потом будут думать? Их не сила. Поэтому он, и тогда он делает им испытание. Он их берет, подводит к воде. И он говорит: если Всевышний сделает чудо, он это чудо только сделает с очень большими праведниками, а не с просто количество людей. И он их подводит к воде и просит их, чтобы они взяли и пили воду. Так те, кто были злопоклонники, они привыкли взять и падать ниц. И они падают ниц и пьют воду, когда не пачкаются. Понимаете, нормальный человек, он же не встанет на колени, когда там грязно. А те евреи, которые не привыкли падать ниц, они берут, набирают вот так воду и пьют. Понимаете, какая разница? Итак, и поэтому всех других он отсылает, и только берет те, кто вот так вот лакали. Понимаете, почему я называю, как лакали воду? А их было всего-навсего 300. И он с 300 людьми идет воевать. Теперь те, кто вот так вот лакали кровь, лакали воду, они называются, что они лакали воду, как собаки. Они выглядят, вот так вот они пьют. Понимаете, как это? А вот тут они как будто так называются. И те, которые шарьялоку аклявим, как, понимаете, как пьют собаки. И вот эти люди, значит, у них должно быть какое-то качество. Мы, может быть, говорили о том, что амаликитяне, они сравняют животное, которое, с которым сравнивается обычно амаликитяне, это собаки. И поэтому параллельно, вот то, что должно быть должно быть то же самое качество евреев, только в позитивности. Поэтому подчеркивается, что они делают ту же самую вещь. С одной стороны, у нас должен быть абсолютный битахон на Всевышнего. С другой, это одна сторона. А другая сторона, что мы, как люди, должны все время делать. И что люд. Мы должны стараться сделать как можно более с нашей стороны. И у Гедеона мы это очень явно видим. С одной стороны, он не идет, было бы логичнее, что он пошел с 22 тысячи людьми идти воевать. Но так как эти 22 тысячи, большая часть из них, они идолопоклонники, он говорит, вот сколько бы ни было людей, Всевышний нам не поможет в таком случае. Поэтому он их не берет. Берет этих 300. Но с другой стороны, мы должны также что-то с своей стороны делать. Всевышний нам дал разум, мы должны, конечно, полное упование на Всевышнего, но мы с своей стороны тоже должны что-то сделать. Если вы хотите воевать, у нас есть в Танахе точное указание, как стоит воевать. Первым делом воюйте всегда ночью. Начинайте всегда войну ночью. В общем, если вы начинаете ночью, есть эффект того, что это вдруг. И в наше время, когда есть освещение, вся техника, Америка, когда напала на Ирак, она напала ночью. Всегда, когда война начинается ночью, она более эффективна.
Значит,
ночью.
Кто-то
это просто, понимаете, естественно. Гедеон тоже берет. Он их делит на три части. Значит, если вы воюете, не идите все это вместе. Делитесь. И моя как-то, что были с разных сторон. И то, что очень важный эффект, это деморализация. Знаете, что такое деморализация? Паника. Как для вот паника. Чем больше вы сможете в самом начале вести в панику, тем это лучше. Он их делит на три. И он каждому из них дает шофар в одну руку. А в другую руку он им дает вот какой-то сосуд глиняный и факел.
Что?
Факел и глиняный сосуд. И он их просит, чтобы они взяли глиняный сосуд, покрыли этим факел, чтобы не видно, видно было, и шли с ним очень тихо. В какой-то момент он дает им знак, и они в один момент ломают все горшки и трубят шофар. Вы понимаете, какой эффект? Ужасного шума. И вдруг ниоткуда-то появляется свет. Теперь ночью, когда вы видите 300 факелов, вам кажется, что их сколько?
Больше.
Непонятно сколько. Понимаете, как, что они начинают? Тут показывают, что он, с одной стороны, полное упование на Всевышнего, с другой стороны, видите, что он делает с своей стороны? Продумывает, как это можно сделать в самой эффективной форме. В иудаизме, если я уповаю на Всевышнего, это не значит, что я должна взять и аннулировать свои возможности. А наоборот, я уповаю на Всевышнего полностью, и он понимает, что с 300 людьми он вообще ничего не сможет сделать. Но от меня требуется делать максимум, продумать, как это можно сделать в самой правильной форме.
То есть это он сам придумал.
Да. Да. И тогда начинается война. Понимаете, как? Хотя до этого есть еще одна вещь, которую я не сказала, не знаю, сколько. Я же тут не говорю все о Гедеоне, я только говорю, как там некоторые вещи. И тогда вот в этой войне Гедеон побеждает. Понимаете, как это? Всех. у него есть только, и может быть я только это затрону, он когда гонится за, так как это был Мидьян, они делятся всегда, вот эти племена, у них есть обычно не один царь, а у них есть несколько царей, потому что это же племена. И он гонится за этими вождями. Там есть Зевах Вацармуна и Орев и Зеев, так они называются. И он для этого, у него есть кого-то его люди, его люди у него очень голодные уже. И он проходит через два города, Суккот и Пнуэль. И он, это города еврейские, и он их просит, чтобы они помогли. И оба города отказываются. Я говорю, кто это такой вообще Гидон? Что ты от нас вообще хочешь? Ты вообще ничего не сделал еще. Ты кого-то еще главарей не захватил. И Гидон так говорит, когда я возьму и закончу, я вас возвращу, я когда буду возвращаться, я вас возьму и накажу. И Гидон, он первый человек в книге Шуфтим, который берет и наказывает евреев за то, что они его не послушали. Теперь обычно судья, он в книге Шуфтим, он кого-то бессильный. Кто хочет, его слушает, кто не хочет, его не слушает. Он его не может наказать. А Гидон первый, который начинает наказывать. Теперь Двора была до него, она уже проклинала кого-то. Понимаете, как она наказывала? Не физически, а только духовно. А Гидон начинает уже физически наказывать. И в этом он уже немножко делает поступки как будто как царь. И он делает еще одну такую, может быть, две проблематичные вещи. Одна вещь, это он собирает со всех этих верблюдиков. Помните, я вам рассказывала, что у них было уйму ожерелья. Он с них собирает эти ожерелья, и он берет и делает такую форму, что-то вроде эфода. Эфод — это была одна из восьми одежд главного коэна. И если объяснить, почему он это сделал, потому что вы знаете, что на груди главного коэна были 12 драгоценных камней, а там был камень Юсеф. Он из колена Манаши. И как будто он не получил камень. Ахош и эфод были объединены. Поэтому хотел кого-то для своего колена что сделать? Монумент, который кого-то как-то это вместо компенсирует. Но вы знаете, что евреев мы очень боимся всяких скульптур. Что? Скульптур. Потому что они очень быстро во что превращаются. Да. Даже у нас есть одна из скульптур, которая описывается в Торе, что сделал Муше. Муше сделал одну скульптуру. Знаете какую? Змею. И через какое-то время евреи начали к этому относиться как к идолу. И когда кто-то болел, это же было для того, чтобы кто заболел, мог на нее посмотреть, это помогало ему как-то взять, подумать о Всевышнему и помолиться. А когда люди начали просто, когда кто-то был болен, приходить туда и молиться на эту змею. Тогда был царь Хизкияу, который взял ее и ее раздробил. И это было ему очень тяжело. Потому что представьте себе взять вещь, которую сделал Муше, и ее раздробить. Понимаете, как все вокруг нас смотрели на Хизкияу? Поэтому мы очень боимся любых каких-то... Ведь даже вещь, которую сделал Муше, может превратиться в идол. Поэтому очень осторожно такие вещи никак, нигде никак не делать, не строить, ничего такого не... Поэтому в иудаизме также искусство, оно немножко на пониженном уровне. Потому что, понимаете, боимся, что искусство очень быстро может перейти в какое-то идолопоклонство. И Гидон, когда он это делает, конечно, его колено начинает этим пользоваться как идол. И поэтому он потом за счет этого очень тяжело наказан. Гидон, у него было очень много сыновей. У него всего-навсего было 70 сыновей.
70?
70. Не знаю. Должно быть не от одной. И Гидон сделал еще одну вещь, которая она считается очень прагматичной. Значит, что первая вещь прагматичная его. Это что он взял и сделал этот эфод. Как, я не знаю, как он называется на русском. На русском. Эфод, это так называется, то, чтобы он ее сзади. Эфод фартук такой. Эфод называется. Так то, что он сделал эфод, это у него была первая проблема, потому что он, конечно, не имел это в виду, но, понимаете, он должен быть осторожен, что такая вещь кого-то никак не произошла. Хотя он сам воевал против идолопоклонства. Видите, к чему это привело конечно. И вторая вещь, он берет и женится на второстепенной жене.
На второй жене?
На второстепенной. Это такая вещь называется на иврите пелегиш.
Наложница.
На русском это называется наложница. Но по еврейскому закону это значит жена, которая она точно такая же жена, как любая другая. И есть только одна разница между ней и другой женой, что если и происходит развод, или как-то брак расторжен, она не получает никакую компенсацию.
Это
как вы про коэна рассказывали. Да, точно. В самом конце книги Шуфтим. Так мы дошли даже до конца книги Шуфтим?
Я не была, мне это хочется до конца дослушать.
Мы говорили уже про пелегиш вегива. Не, мне не говорили про Шимшона.
Да.
А про Шимшона говорили. А про Шимшона мы и говорили тоже?
Про Шимшона нет.
А поэтому, может быть, про между прочим, когда мы говорили про Кана Бенимин, говорила про Пелегиш Вегива. Да, это у нас такая очень. Значит, всегда, когда есть пелегиш, заканчивается ужасно. Это вещь, которая не запрещена по закону Тора, но она кого-то Тора говорит, знаете, это очень плохо. Я вам разрешаю, но я вам говорю заранее, что очень плохо.
То есть есть жена и есть пелегиш?
Да.
И она тоже, она ее принимает? Или
нет, она еврейка. И она имела, значит, она считается равноправной женой во всем остальном, кроме только одной вещи, что если брак расторжен, она не получает компенсацию.
А чего это зависит?
Это, значит, муж в таком случае, как будто мужчина знает заранее, когда он входит в этот брак, что он этой жене ничего не обязан. Значит, ему с ней развестись ничего не стоит. Понимаете, почему это? Что-то? Да, как Агар. Да. И обычно, что, в каком случае женщина соглашалась на такой брак? Понимаете, почему мужчина совершенно ничего не теряет? А когда он входит в брак с такой женой, с ней развестись ему очень тяжело. Понимаете, почему это? Потому что он должен будет ей взять ее компенсировать как-то. И когда происходили браки, когда мужчина брал себе пелегиш, это было в случае обычно, когда этот мужчина, он был намного на более высоком ранге в обществе, социальном уровне, чем эта женщина. Поэтому сказали, как вы мне сказали вначале, что, может быть, она была его рабыня. Понимаете, это очень большой праздник. И для этой женщины быть женой такого человека настолько стоило, что, понимаете, почему она соглашалась на это, что даже если брак будет расторжен, она все равно она получит так много от этого брака, что ей... Она, понимаете, что это? Ей это компенсирует.
А дети имели те же права?
Те же права. Что да? Ничего не меняет. Царь, то, что царь имеет право иметь... Если царь женился на пелегиш, это не приводило никаким плохим последствиям. И понятно, что у царя будет пелегиш. Это просто не может быть по-другому. Понятно, как это? Почему у царя это совершенно явно? Это как будто даже подчеркивает его статус. Что женщина соглашается быть его женой, и вот ей даже это стоит, понимаете, как хотя она во время расторжения брака ничего не получит. А любые другие люди, если они женились на пелегиш, всегда в Танахе это подчеркивается красным карандашом. Понимаете, что это? Посмотрите, как это закончилось. Это всегда заканчивается ужасно. Если это был пелегиш Мегива, то, что мы упоминали, за счет него было уничтожено все колено Бениамин, кроме 600 парней.
Ну, она-то не виновата.
Она не виновата. Ну, он кого-то... Видите, значит, как будто говорит еврейскому народу, стоит вам такая вещь? Сделайте так, чтобы вы сами это запретили.
А у Соломона это тоже
были? Да, конечно. У Соломона было всего-навсего 700 наложниц.
И 300 жен.
Да. Я так говорю, как
ты считал.
Просто вы спрашиваете, поэтому я вам говорю, как это. А у Давида мы тоже знаем, что было какое-то. Мы не знаем сколько, но мы знаем, что у него были также. У Шауля мы знаем, что было. Шауль считается, что его царство было самое как будто бы минимальное. У него была одна жена и одна пелегиш. И его пелегиш, Рицпа Батая, была очень особой женщиной. Она как будто в Тана... Ее звали Рицпа, дочь Ая. И она считается более... Значит, о ней описывается намного больше, чем о жене Шауля. Жена Давида упоминается один... жена Шауля упоминается один раз, и все. А Рицпа Батая упоминается много раз. Шауля. Она была женой Давида.
Да. Я спрашивала, она чья дочь?
А, она должна быть дочь. Мы не знаем, не написано. Но должна быть она дочь... Не пелегиш, а жены. Да, Йонатан и Малькишуа, там у них были несколько сыновей. А если кто-то другой, кроме царя, женится на пелегиш, это очень болезненно заканчивается. И если кто-то женился на пелегиш, это также показывало немножко, что у него есть замашки на царство. Понимаете, почему это? Потому что он подчеркивает свой ранг. Понимаете, почему он подчеркивает свой ранг? Он показывает, посмотрите, я настолько важен, что вот эта женщина согласилась жениться на мне, даже, да, просто так. Выйти замуж за меня просто так, потому что что у него говорится. И Гедеон женится на пелегиш. Я говорю, это очень, я только говорю заранее, значит, кого-то заметьте, что это очень плохо закончится. Значит, у нас есть два случая в Танахе, в книге Шофтим про пелегиш, и оба заканчиваются ужасно. И сын от этой пелегиш, он назывался Авимелех. Понимаете, почему я тут говорю, что есть какая-то замашка на царство? Вы знаете, что такое Авимелех? Отец царя. Мой папа царь. Дословный перевод Авимелех – это мой папа царь. И понимаете, почему именно сын пелегиш так назывался? потому что это как она видела, понимаете, Гедеона. Народ видит в Гедеоне какое-то проявление царства, и народ обращается к Гедеону и говорит: Гедеон, пожалуйста, будь царем. Гедеон говорит: нет, нет, я не буду царем, и мои сыновья не будут царем, что Всевышний был ваш царь, я не имею никаких замашек. Но вы понимаете, что не предлагают царство тому, у кого нет какого-то, ну, что-то связано с царством. А то почему вообще ему это предлагают? И одна очень хорошая вещь, которая была у Гедеона, которую мы потом просмотрим в контрасте с Ифтахом, это Гедеоном был из колена Менаше, помню, я вам это сказала. Те, кто находится в самом центре Израиля, и физически, вот, и географически, и на уровне статуса, это было колено Эфраим. Мы говорили про колено Эфраим? Почему они такие важные? Вы помните, может быть, что Двура, она находилась на территории Эфраим. Это вот географически, это самый центр Израиля. Сейчас это совершенно не так. Понимаете, мы немножко сдвинуты на юг, а мы как будто не имеем севера, и мы не имеем также другую сторону Иордана. Вы замечаете, у нас же нет Иордана. Поэтому у нас сейчас центр, это где-то Тель-Авив. А тогда центр был Шхем. Вот эти какие три самых святых города, как будто в древнем времени, какие были самые главные города, был Хеврон, Шхем и Кедеш. И еще более северный. Хеврон, Шхем и Кедеш. Кедеш — это в Нафтали. Это какие-то три точки, которые считаются в Израиле. Хеврон — он не самая южная точка. Самая южная точка — это Бершева. Но это какая-то достаточно южная точка. Шхем — это самый центр. А Кедеш — это тоже, это не самый север, но это почти самый север. Я просто доказываю, что Шхем — это центр. Понимаете, как, когда я говорю об этих трех городах, вы знаете, какие это были три города? Это были три города-убежища. Если кто-то убил кого-то, он же должен был взять и убегать в города-убежища. Так три города-убежища, которые были на западной стороне Иордании, были Хеврон, Шхем и Кедеш. Понимаете, это мне доказывает, что Шхем, понимаете, где находится? В самом центре, потому что надо было Израиль поделить на ровные три отрезка. И Шхем находится на территории колена Эфраим. И колено Эфраим я считаю всегда самым высокопоставленным, самым важным. И я вам объясняла, почему это и как это было. Когда евреи зашли в Египет, вы тоже были Улим Хадашим, так же? Или когда они зашли в Египет, они были не Улим Хадашим, они были Йордим Хадашим. И они когда приходят, кто там царь? Йосеф король, или там второй после короля. А кто они все евреи? Все один с колен? Его бедные братья, бедные родственники. А Йосеф с его семьей, как они там были. Понимаете, они уже пустили корни, они уже такие важные. Это на уровне чисто физическом. А на духовном уровне евреи, как 10 колен приезжают, как они себя ощущают. Мы продали Йосефа. Кто мы такие? А дети Йосефа, Йосеф, они мы прощаем, мы вообще ничего не думаем. Понимаете, на ком... Какие отношения теперь? Если вы помните, внутри семейства Иосифа, кто был самое важное колено? Менаше или Эфраим? Эфраим. И поэтому на иврите даже, когда хотят о ком-то сказать, что он очень высокопоставленный, его называют Эфати. Кого-то из колена Эфраима. Так назывались... Кто как обычно называется?
Знать.
Знать, спасибо. Знать называлась Эфати. В Магилат Рут, там, когда пишется про Махрон и Килион, говорят, что они были Эфати. Что они были часть знати. Это также Элькана. Он тоже был Эфати. Он был также от знати. Значит, когда кто-то из знати, это подчеркивается. Это как Мидраш называет Эдгинус. Вот очень важная личность. И когда Гедеон находится в военных действиях, он, значит, зовет потом, значит, он начинает, я только, извините, что я не смотрела точно все его военные действия, значит, он начинает воевать. Вам говорил, что Суккот и Пнуэль к нему, ему не отвечают. Не помогают. И он тогда зывает всех колен, чтобы они взяли и помогли ему воевать с Медьяном. Он, значит, делает. А медианиты сейчас убегают, чтобы они за ними гнались, понимаете, как это? И их как можно более уничтожали и загоняли как можно дальше. Потому что он приводит смятение в ужасном стане этим всем этому нападению. И тогда приходит коленный Эфраим и помогает ему. А потом коленный Эфраим говорит: что это такое? Почему ты нас не звал? Ты нам должен был, понимаете, каждому узнать, мы же Эфраим, что это такое? И они так начинают ему кричать, понимаете, как-то очень неприятно. И тогда Гедеон очень красиво и очень умело берет это все и опускает. И он говорит: а Эфраим, они взяли и смогли вот этих царей Медьяна, за которых гнался Гедеон, который, когда ему жители Суккота и Пнуэль сказали: а если у тебя цари Гедеона в твоих руках, и они, он же еще их не захватил, а вот колено Эфраим их смогли взять и захватить, и убить. И тогда, когда они приносят какую-то их голову, говорят, что они это все захватили, когда говорит Гедеон, им говорит, алютоп, олирот Эфраим и Цирави-Эзер. Лучше то маленькое, что взяли и собрали жители Эфраим, чем все, что есть. И они, понимаете, как это успокаивается? Вот вы намного лучше меня. Вы захватили в войне и сделали больше, чем я. На иврите олилот так называется виноград, неразвитый грозди винограда. Уляль так называется маленький. Говорит, вот то, что маленькое, что вы собрали от винограда, лучше, чем всего, как называется на русском, когда вы собираете виноград? Потому что на иврите есть совершенно другое слово для того, чтобы срывать яблоки, или срывать виноград, или срывать что-то другое. Батир – это именно собирать урожай винограда.
На русском нет.
Я просто пробую, понимаете, как это. Так вот, лучше весь сбор винограда.
А ваш урожай лучше, чем...
Значит, как будто мой, то, что вы сделали, лучше, чем весь мой урожай. Чем весь урожай, который я собрал. Авиэзер, он был из семейства Авиэзера. Так вот, вот все, что собирал семейство Авиэзера, весь урожай, который он собрал, он не сравнивается с этим немножко, что вы сделали, Эфраим. И они успокоились. Я почему это подчеркиваю? Потому что еще немножко. Я вам не рассказываю все про Гедеона, я же рассказываю более как исторически. Почему это подчеркиваю? Потому что еще немножко будет другая личность, которую его называют Ифтах. И он не... Что значит? Почему вы ко мне приходите претензии? Я взял всех, звал на войну. Почему вы должны ко мне приходить? Вы виноваты, что вы не пришли вовремя. Я вас должен был к вашим какой-то визитной карточке вам высылать каждому. И тогда произойдет очень тяжелая вещь. Потому что коленные фрамы, они очень воинственные, очень охраняют свою честь. И, может быть, вы знаете об этом, что когда евреи выходили из Египта, 30 лет до выхода евреев из Египта, коленные фрамы решили, что им хватит уже мучиться в Египте, и они вышли до времени.
Вот они вышли тогда, да?
И тогда они пробовали войти в Израиль через Палестину. Это же самый простой ход и самый как будто безопасный, потому что в пустыне же невозможно ходить. И их тогда жители, когда они хотели пройти через Палестину, жители Гата, это столица Палестины, их взяли всех и убили.
Так получается, не осталось.
Нет, это было частично, это не весь все коленный Эфраим, частично колен, часть коленный Эфраим. И вы должны быть слышали об этом, что из Египта невозможно было вообще вырваться, невозможно было выйти. Только подчеркнуть, насколько коленный Эфраим была такая знать, понимаете, что их даже Египет не смог удержать. Они такие очень... Я просто подчеркиваю это для того, чтобы вы поняли, какая это была тяжелая вещь также для Гедеона. И Гедеона это как-то умеет взять и угладить. После этого происходит очень неприятная вещь. Я не вхожу во весь этот рассказ, что там происходит. Но Гедеон, после смерти Гедеона, вот этот Авимелех, который был дочь Пелегиш, он решил, что он хочет быть царем. Царем, властителем. Его мать, она была из города Шхем. А Шхем ведь это центр. И он тогда берется, сговаривается с жителями Шхем. И они берут и убивают всех 70 сыновей Гедеона, кроме одного, которого звали Йотам. Йотам. Йотам это те же самые буквы, как Йотом. Знаете, как сирота. И Йотам это очень известно, когда все маленькие детки в школе это учат наизусть. Это называется Машаль Йотам. Но вы не были в третьем классе в израильской школе. Так вы не знаете Машаль Йотам наизусть. У нас из всей нашей семьи моя младшая сестра Зихмария Брахана была в израильской школе, и мы за счет нее все знали Машалю там. Потому что когда она выучила наизусть, мы все до нее выучили этот Машалю там наизусть. Поэтому я его знаю, понимаете, как это за счет нее. И Гедеон тогда берет, восходит на гору и берет и говорит жителям Шхема. Если вы по-настоящему и честно считаете, что то, что вы выбрали Авимелеха как вашего сейчас вождя, это потому, что вы уважаете потом какого-то Гедеона и хотите его отблагодарить, тогда все у вас будет благополучно. Но вы же его выбрали не потому, что вы хотите именно потомка Гедеона. Вы его выбрали потому, что он сын женщины, которая из вашего города. А наоборот, к Гедеону вы очень плохо относитесь, и вы даже согласились, что сделать с потомством Гедеона. Уничтожить его 70 сыновей. Тогда он им говорит такую притчу. Халёх альху айцим ламлих ламелих. Пошли деревья хотеть взять и сделать себе царя. И они сначала, и они тогда приходят к разным деревьям и предлагают им царство. И они приходят к Заид. Заид как называется?
Маслин.
Говорит, Маслин, хочешь быть нашим царем? Маслиновое дерево говорит, вы знаете, я даю уже маслины, и я этим занимаюсь. Если я буду вашим царем, что я должен прекратить делать? Прекратить заниматься маслинами, и тогда я, а это же очень важно людям, я их привожу к освящению. И он отказывается. Они пошли тогда к Тейна, пошли к Инжиру. Инжир тоже отказался, потому что, знаете, он дает сладкие плоды. Они пошли тогда к винограду. Виноград тоже сказал, я не могу прекратить мою работу, я же даю вино. Ведь это освящение, это сладость и это вино. И тогда они сказали, знаете, мы возьмем туда и пойдем к Атат. Атат, по одному мнению, такое колючее дерево, которое у него есть побеги, и там, вы знаете, в Израиле, когда очень сухо, бывают пожары, которые происходят даже не потому, что кто-то поджигает, а просто само скопление сухих растений, оно поджигается само по себе. Может быть, вы слышали такую вещь. Вот это вот растение Атат, от него такая вещь может произойти. Это не совсем колючка, такое полудерево, полуколючка. Может, я не знаю. И они вот предлагают этому Атаду, это колючки, взять, которые не дают, явно Атад не дает никакие плоды. Хочешь быть нашим деревом? Он говорит, конечно, я согласен. Вроде меня сейчас не слушать. Тогда говорит им Гидон, извините, его там, если вы как будто бы это сделали по-настоящему, так у вас все будет очень благополучно. А если нет, выйдет огонь из этого Атада, и вас всех деревьев возьмут, все деревья сгорят. Сейчас следующее, что описывается, это как происходит, как проклятие Йотама исполняется в этом случае. Я тут, так как мы сейчас не занимаемся книгой Шуфтим, а я только описываю, понимаете, очень вкратце только историю книги царей, так я только вкратце это расскажу, как это. Значит, он становится царем, над властителем, судьей над городом Шхем, а в городе Шхем есть несколько, как в любом месте, есть несколько партий. И там происходят какие-то между ними... нестыковка, или как это такое называется? Столкновения какие-то. И тогда они его как-то оттуда выживают. Он находится не в городе. Он хочет захватить город. Он пробует его захватить. Понимаете, получается все время у них стычки и войны. Конечно, он берет, захватывает город Шхем, и его всего разрушает, и берет там и его всего, как называется, берет и посыпает его всего солью. Знаете, почему солью?
Авимену?
Да. Потому что когда посыпаете землю солью, что там больше не может? Ничего расти. А потом он... жители Шхема пока, как раз когда это все происходило, самые вот те, именно те, которые были как будто вначале сделали Абимелеха своим вождем, они пошли все советоваться в другом месте, в котором как раз был построен изделие. Какое-то там огороженное какое-то место, где они сделали какой-то совет. В это время как раз. И Абимелех об этом узнает, приходит туда, видит их там всех, берет туда, собирает уйму деревьев и их поджигает. И они сгорают. Видите, как вот как сказал его там.
Кто сгорел?
Вот все жители, значит, те, кто простые люди Шхема, их Абимелех убивает. А то, что называется Балей Шхем, Балей это значит хозяева Шхема, он их сжигает. Может, они как раз были не в городе, они вышли, значит, как есть, скажем, в Москве, есть Москва и есть Кремль. Так те, кто были в Москве, он их просто убил. Понимаете, я просто Шхем сравниваю. А те, кто были в Кремле, он же не мог им ничего сделать. Они же там были огружены, и он эту стену не мог разрушить. Как раз вот они все решили, что они пойдут в другое место, и там соберут очень много людей, и там они все будут советоваться, что делать с этим Абимелехом. Они выходят из этого Кремля, понимаете, как из окруженного места. И идут в другое, тоже очень обороненное место, но это обороненное место было оборонено деревом. Понимаете, как это? То, что там был какой-то очень большой, называется, мигдаль.
Башня.
Какая-то башня, там называется Црех, это какое-то особое место. И Авимелех узнает, что они там. Они не думали, что Авимелех об этом узнает. Они, наоборот, хотели сделать какое-то скрытое собрание, и они искали какое-то место, где все они смогут объединиться вместе. Авимелех об этом узнает, приходит туда, понимает, что делает, и всех сжигает. Оттуда он идет дальше. Хочет какое-то другое место тоже разрушить, которое он считал, что они помогали Шхему. Приходит туда. Люди все от него убегают и прячутся в каком-то высоком месте, в какой-то башне. Авимелех уже научил башню сжигать. И он решил снова начинать собирать деревья. Я покупаю к этой башне, чтобы сказать, что если башня, даже если она не из дерева, а из камня, она же, если она будет гореть вниз, что произойдет со всей башней? Она может взять и треснет, и как будто упадет. Рухнет. Так он начинает брать и собирать деревья вокруг. Так за счет этого он подходит, ему надо для того, чтобы поджечь, подойти очень близко к башне. Он подходит близко к башне, и одна женщина, они же все убежали, женщины, дети, все наверх этой башни. Они находятся там сверху, и одна женщина его видит, она берет часть от... там как раз где-то лежала когда жернова это называется, чем берут и перемалывают?
Жернова.
Так очень тяжело. Там был кусок жерновы, это называется. Она берет, кидает и попадает как раз на Авимелеха. Авимелех, есть такое понятие, как из грязи в князи, есть такое выражение. Теперь таким людям что самое важное? Честь. И вдруг его убила женщина. Представляете, какое унижение?
Убила?
Она же в него попала. А это вам. А это не Авимелеху? Он сейчас... Нет, ну не совсем. Он уже, понимаете, он смертельно ранен. И вот когда он смертельно ранен, он просит своего пажа, чтобы тот его убил, чтобы никто никогда не сказал, что женщина убила Авимелеха. Пен юмру и шарагату. Понимаете, как это? После него у нас потом есть несколько судей, которые они, каждый из них был судья очень достаточно, он был какое-то время, но о них очень мало что знали.
Ну, Авимелех не был судьей.
Авимелех это спор, как его рассмотреть. И даже если да, он был все время замешан в Шхеме. Понимаете, как это своими вот интригами? Я там не рассказала вам всех интриг, там был Звуль, Игаль, Бен Эвед, они там все были у них какие-то там интриги между собой. Кто за, кто против, кто с кем. А после этого у нас есть Туля бен Пуа, это был тоже такой судья, о котором мы почти ничего не знаем. И у нас был еще один судья, которого звали его Яир. И он был, то, что мы знаем о нем, что у него было 30 сыновей и 30 дочерей, он их женил, и они все ехали на маленьких остриках. Символика ослов, значит, может быть, для нас это непонятно, это называется Айарим. Значит, что на иврите Айер, значит, семейство ослов, оно, никакая жена не хочет, чтобы кто-то знал, что она жена осла. Так поэтому на иврите осел это хамор, а жена его называется Атон. Но жена это очень сильно скрывает. Атон. А его дети тоже это скрывают. Поэтому они называются Айер. Видите, что Айер, Атон и Хамор ничего не похожи. Потому что у всех животных у них Айярынь. Айер в единственном, а много Айярынь. Айн Юдрыш. Айер очень похож на слово Ир. Город. Значит, это как будто это такая игра слов. Значит, у них они ехали на осликах, и они были как-то обычно, кто ехали вот на осликах, таких молодых, это вот так, что-то вроде в наше время, значит, в древнее время, кто ехали на ослах, это были люди таких не очень уважительные, это как вот мы сейчас будем ехать на в таких машинах, грузовиках, это было неуважительно. А если вы ехали на белой ослице, это показывает, как вы сейчас едете на котеле. Понимаете, на какую машину? Я не знаю. Я только могу сказать, что это то, что мы видим. Вчера двора, там говорится «Рохвей ацонот цхоот». Те, кто едут на белых ослицах. И мы это видим в некоторых местах, что кто ехал на белых ослицах, они рассматривались как вот очень уважительные. А на осликах ехали, понимаете, кто? Все простые.
Андалуски этого, я извиняюсь, христианского Евангелия, что Ешуа должен был въехать на белое
слице. И это также... Да. Вы знаете, что говорится про Машеха?
Да.
А Машех в книге Захарья, я у кого-то просила, если хотите, можете дать, я вам покажу откуда, где говорится. Когда приговорится, вы знаете, что Машех должен приехать на ослике, так же? А вы знаете откуда? Да, пророк. А вы знаете, откуда, значит, я не знаю, на белом? На белом не говорится.
На белом я слышала.
Да. Но в пророках не говорится на белом. В пророках говорится, что он приедет на ослике, сын ослицы. Там говорится все возможные названия осла. Только я не знаю, как это будет переводиться на русский. Я не отвечаю за русский перевод. Захарья, одну секунду. Захарья, тет, пасук. А лошади обычно ими, евреи вообще не пользовались лошадями. и лошадями пользовались только во время войны.
Не как транспорт.
Не как транспорт. Евреи не пользовались лошадями как транспорт. Это только были как что-то вроде военных, танков.
Военной
техники. И вы знаете, что у нас было запрещено также иметь... Царь не имел права иметь слишком много лошадей.
Это не только военная техника.
Да. Я там нашла. Это 9 глава, 9 пасук. Я прочитаю на иврите. Гилеми от бат Сион, гари и бат Иерушалаим, радуйся очень, дочь Сиона, возьми и восклицай, дочь Иерусалима. Гиней малькех его, вот твой царь придет. Цадик венуша, праведник, который спасает. Вуани, и он бедный. Верухэ вальхамо, и он едет верхом на осле. Валь айр бен атонот. Понимаете, как это? И на осике сын ослицы. Как это? И это, отсюда они взяли. Это 9 глава, 9 пасук. Захарье. Просто вы можете... Я не знаю, как это... Я проверяла, понимаете, как... Дословно, я не знаю, как они переводят на русском.
А Атон?
Атон это, да.
Тебе праведник и спасенный он. Беден и выседает на осле, и на ослен и сильный
ослен. Это отсюда, оттуда это все берут.
Есть какое-то объяснение, почему здесь все
три? Все три. Это все связано с мощей. Это у нас как будто каждый... Осел имеет одну символику, а тон совсем другую, а айр совсем третью. Айр это что-то вроде в наше время будет мотоцикл. Вот такой хороший мотоцикл. Поэтому на айр ехали обычно только молодые. Понимаете, почему? Я просто, чтобы что-то сравнить. Но это было в наше время мотоцикл, это ну, такой очень дорогой и очень, понимаете, уважительный такой мотоцикл.
Стильный.
Понимаете, как это? Такое-то... И показывает, что у них вот его дети, они были такие очень... Очень важные люди. И на иврите айр это также как будто имеет созвучие со словом ир, город. Значит, каждый из них был глава какого-то городка. Это единственное, что мы знаем о них. Понимаете, просто я ничего не могу о них рассказать. И потом у нас есть рассказ про Ифтаха. Ифтах это предпоследний, значит, судья, о котором говорится много, это Ифтах, а потом Шимшон. А между Ифтахом и Шимшоном все равно есть такие маленькие. Значит, они были судьи, а на них мы почти ничего не знаем, поэтому я почти ничего не рассказываю о них. И Ифтах, это у нас была еще одна проблема в еврейском народе. Ведь мы все время говорим о проблемах, о которых были в это время. Период судей, это началось еще в период Иешуа. Мы говорили, по-моему, о том, что для евреев самая важная вещь – это земля. Мы говорили о такой вещи, что евреи только земля. Они пришли из Израиля, из Египта, там у них не было земли, тут они получили землю. И каждое колено очень сильно хотело, чтобы его колено и их границы его, этой земли были очень очерчены явно. Если девушка, она получала, она была единственной дочерью, в этом, у ее отца не было сыновей, а были только дочери, тогда, как вы знаете, этот удел переходил ей. Если она выходила замуж за человека из другого колена, понятно, что происходило с этой землей?
Земля уходила
в другому колену. Земля, вернее, не уходила, а другое колено приходило сюда. Да? И за счет этого как будто колено становились, территория становилась пятнистой. Понимаете, что называется пятнистой? Так вот одно колено, вдруг какое-то другое колено. Первый случай, который у нас есть такой, это у нас есть только один случай, когда мы были, находились еще в пустыне, это были дочери Слюфхата, которые приходят и говорят, вот у нас отец умер, а у нас мы единственные наследники, что будет. И тогда Муше им говорит, вы, то, что вы должны сделать, вы должны выйти замуж только за ваших родственников, только из вашего колена. Это был только закон для них. После этого, когда мы входим в Израиль, этот закон, он уже нет. Вот нет такого закона. Любая девушка имеет право выйти замуж за кого она хочет. Но обычно каждое колено, если девушка смела такая, выйти замуж за другого колена, ее колено от нее отказывалось. Тем вам оказалось, что колено, которое она примыкала, должно было ее принять объятие. Может быть, она же ему приносит землю. Но это колено ее тоже от нее отказывалось. Может, это колено боялось, что если оно ее примет с объятиями, тогда потом, если такая вещь будет произойти в этом колене, так эта девушка поймет, что не страшно, так мое колено от меня отказалось. Но кто меня примет хотя бы? Колено моего мужа. Поэтому каждое колено не принимало. И такая девушка понимает, какое у нее было положение? И это у нас вот все, весь период книги Шуфтим, у нас мы как будто делимся чуть ли не, понимаете, на государство, каждое колено. И эта вещь прекратилась 15 ава. В конце книги Шуфтим, это происходит 15 ава, мы даже знаем дату. 15 ава считается самый радостный день в еврейском календаре. 9-го, 10-го Тишрей, это Йом-Кипур, и 10-го, и 15-го ава. И тогда все колена пришли и согласились, что все, мы разрешаем такие браки. И вы знаете, что было обычно 15-го ава? Девушки собирались в виноградниках, и кто говорил, значит, кого-то можно было делать браки без, понимаете, как это, без принадлежности к колену. А до этого такая вещь была запрещена, что это значит? Мы знаем только еще один смешанный брак в этом периоде. Это, вы знаете, кто такой Элазар? У него сын, у Аарона был сын Элазар, который был вождь всего еврейского народа после смерти Аарона. И Элазара был сын Пинхас. Так у нас есть предание, также мы знаем из книги также пророков, что Пинхас женился на девушке, у которой был удел. Да, как Пинхас был очень уважающей личностью, так то колено, которое потеряло, как будто, понимаете, это кусок земли, оно на эту женщину не настолько сильно напало. И также он был куген, понимаете, как это? Да, принесло честь. И вот единственный такой, понимаете, что я называю брак, который девушка получила удел, ее не выжили, как такую вещь называется?
Не съели.
А все остальные вот такие, понимаете, знаете, что я называю смешанные браки? Просто оба колена их, понимаете, что делают?
Доставали.
Благословение. Да. Хотя это совершенно не запрещено, это совершенно не по закону Тора. Это просто не все, что евреи делают. Это всегда правильно. Я только вам сейчас рассказываю, как это было в период судей. Может быть, вы не хотите такие данные, но это то, что есть, и есть то, что я им рассказываю. Да. Видите, я вам рассказываю, как это было. Хотя бы то, что мы видим в Танахе, как комментаторы нам рассказывают. И вот был такой брак. Был человек, его звали Гильад, он взял и женился на девушке, которая имела территорию. И у нее были две жены. Одна жена была, которая не имела никакого удела, или была из его колена, мы там не знаем точности. И другая, но не имела удела. Одна, значит, не имела удела. Или там была из его колена, или не была из его колена, но она была такой нормальной. А другая жена была из другого колена. И все время, когда отец жил, все там еще как-то себя тихо спокойно вели. А когда отец умер, вот этого парня, который родился от вот этого брака, понимаете, как это? Извините, что я называю смешанный брак, понимаете? Они сказали ему, пойди вон, и мы тебе ничего не дадим от удела нашего отца. Возьми удел от своей матери. Но понимаете, что ему прийти и взять часть в уделе своей матери было еще хуже. Понятно почему? Потому что там его вообще... то колено будет очень воинственно против него настроено. А логически ему положено было два удела. И у отца, и все, весь удел матери. А конечно, то, что происходит, он обделен со всех сторон. И он тогда берет и убегает. Потому что, понимаете, он понимает, что за него никто не заступится. И он был очень такой лидер. И вокруг него собираются всякие люди, которые не устроены в жизни.
Это Ифтах?
Да, это Ифтах. И вот это история Ифтаха. Просто объясняю, как такая вещь произошла. И поэтому это было как будто чуть ли не законно, понимаете, как это? Потому что они тогда очень вот воевали за Симу, за, чтобы это все было правильно. Когда начинается война с ОМОНом и Муавом, и тогда Ифтах берет в это все вмешивается. Это мы уже просмотрим в следующий раз. До свидания. На следующей неделе у нас будет урок.